Спасибо, Мария. Этим утром Мария Стройкова знакомит нас с новостями. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то они, в общем, вполне соответствуют зимнему времени года, хотя... Формально еще зима не наступила, но на большей части территории России холодно и идет снег. Ну, собственно, что еще должно зиму и отличать? Вот в Москве тоже будет снег. -3,5 сегодня пророчат синоптики днем. 738 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, 91% влажность воздуха и ветер западный 3,6 метров в секунду. Но не везде, все-таки снег будет не везде. В частности, в Санкт-Петербурге обещается без осадков. Облачно, конечно же, -1,3, чуть теплее, чем в Москве, 749 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 85%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, много, естественно, разных тем. Но есть темы и пересекающиеся, отношения с Россией, например. Это политическая, внешнеполитическая тема, которой мы и будем касаться в разговоре о Польше и в разговоре о США. С Польши мы и начнем. Будут и другие темы, в том числе, естественно, и та тема, которую мы сегодня с вами обсуждаем. Это предвыборная ситуация в России. Как вы относитесь к предвыборной агитации? Вот так мы сформулировали вопрос. 96143 это номер пейджинговой компании в Москве. Абонент, естественно, Радио Свобода. Шлите нам свои ответы. Ну, можете и с мобильных телефонов это делать, отправляя смски на номер +7 903 743 2801. Вот уже кое-какие сообщения приходят. Ближе к концу программы я их прочитаю. Ну, а первой остановкой в нашем вот в этом эфире будет Польша. Сегодня новое польское правительство заявляет о серьезных изменениях во внешней политике страны, и в том числе по отношению к России. Слушаем нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Одной из главных претензий оппозиции и значительной части экспертов к предыдущему правительству Польши под руководством Мирослава Качинского была внешняя политика. Министра иностранных дел в кабинете Качинского Анну Фатыгу постоянно критиковали за отсутствие независимости в принятии решений. Фатыга долгое время работала вместе с нынешним президентом Лехом Качинским и, как писала пресса, уже будучи министром, постоянно согласовывала даже незначительные решения с президентским дворцом. Внешняя политика кабинета Ярослава Качинского негибкая, непрофессиональная, лишенная стратегического подхода и вообще приносит вред стране. Примерно к этому сводились претензии оппозиционной тогда гражданской платформы. Теперь эта партия у власти, и уже в первом программном обращении к парламенту ее лидер Дональд Туск много внимания уделил именно будущим изменениям во внешней политике Польши.
Польша ма узасадненную амбицию.
У Польши есть обоснованные претензии на то, чтобы принимать активное участие в выработке концепции внешней политики Европейского Союза по отношению к своим восточным соседям. Мы считаем, что расширение сферы демократии, прав человека, безопасности и сотрудничества в этом направлении будет иметь основополагающее значение для нашей безопасности и безопасности всей Европы. Поэтому особенное внимание мы будем уделять отношениям с Украиной и Россией, а также ситуации в Беларуси.
Oraz sytuacji na Białorusi.
Что касается Украины и Белоруссии, то здесь курс остается прежний. Работа в направлении интеграции этих стран в европейское сообщество. А вот заявление Туска по поводу России поделило парламент. Одни депутаты аплодировали, другие не скрывали своего удивления.
Хоть мамы свои погляды.
Хотя у нас есть свои взгляды на ситуацию в России, тем не менее мы хотим диалога с Россией, с такой, какая она есть. Отсутствие этого диалога не идет на пользу ни России, ни Польши, отрицательно влияет на экономические отношения между нашими странами, портит их имидж на международной арене. Поэтому я уверен, что сейчас пришло время хороших перемен, что касается этого вопроса. Я рад, что, судя по сигналам из России, понимание необходимости таких перемен назревает и там.
Дозревают до этого взгляда.
Уже через несколько дней после программной речи в парламенте польский премьер показал, что его слова не были пустыми декларациями. Туск заявил, что Польша больше не будет блокировать принятие решения о вступлении России в Организацию экономического сотрудничества и развития. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И вновь рядом со мной в студии Мумин Шакиров, а это значит, что в ближайшие несколько минут будем говорить о публикациях в Центральной Российской Печати. Ну, что, Мумин, за предыдущие два выпуска из нашего, так сказать, внимания?
Доброе утро. Я бы хотел бы некоторые темы повторить, так как они очень важные, и добавить, естественно, новые. Мне показалось очень важно все-таки сказать о потерях в российской армии. Издание «Газета» в материале «Безымянный батальон» пишет о том, что за 9 месяцев 2007 года небоевые потери личного состава в вооруженных силах составили целый батальон. Об этом сообщил вчера на заседании комиссии по обеспечению безопасности военной службы, укреплению правопорядка и воинской дисциплины Общественного совета при Минобороны ее председатель Александр Каньшин. По данным прокуратуры военной, за 9 месяцев текущего года в результате происшествий и преступлений погибли 395 военнослужащих в российской армии, проинформировал он. Это несколько меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда эта цифра равнялась 554. И все же в этом году армия потеряла менее чем за год больше батальона личного состава, что не может не вызывать большого беспокойства нашей комиссии. Далее «Независимая газета». «СССРам дали добро», называется материал «Новая дума», скорее всего, окажется четырехпартийной. В Кремле, похоже, дали добро на прохождение справедливой России в Государственную Думу. В пользу этого прогноза говорит неожиданное назначение чиновника из администрации президента на должность руководителя аппарата фракции эсеров. В том, что представители справедливой России окажутся в Госдуме, не сомневаются даже в партии власти. Источник руководства «Единой России» сообщил «Независимой газете», Кремлю выгодно, чтобы справедливая Россия прошла, поэтому им дадут зацепиться зубами за 7 с небольшим процентов. И добавил, фракция будет человек в 35, не больше. Вот как видите, кто-то уже знает, кто будет заседать в Государственной Думе. Даже называют цифры. Далее, российская газета «Греф взял банк». Естественно, о том, что Герман Греф возглавил Сбербанк, пишут практически все газеты. Вчера внеочередное собрание акционеров избрало Германа Грефа президентом, председателем правления Сбербанка. Кандидатура Грефа была единственной в бюллетене для голосования, пишет российская газета. Выступая на собрании акционеров, новый глава Сбербанка заявил, что он не собирается делать резких перестановок в составе его руководства. Кроме того, Греф пообещал в самое ближайшее время провести собрание топ-менеджмента, чтобы не допустить ухода ключевых фигур. Вот такие заголовки на первых полосах российских столичных газет.
Спасибо, Мумин. Ближе к концу этого часа мы уже познакомимся с тем, что пишет региональная печать, ну а с обзором центральных публикаций Мумин Шакиров. Мы же сейчас, поскольку время в Москве 8:45, напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Перевес Мушарраф сегодня примет присягу президента Пакистана. В Мадриде сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 2007 год стал рекордным по числу погибших журналистов, сообщает Международный институт безопасности новостей. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 11:07 по московскому времени в эфир выйдет программа «Час прессы». Как иностранные журналисты оценили российские выборы? В программе участвуют обозреватель латвийского телевидения Солвита Денис, корреспондент журнала «Динатисиш» Эдуарда Геде, шеф московского бюро журнала «Фокус» Борис Райтшустер. Ведет программу Елена Рыковцева. Итак, в 11:07 по московскому времени с повтором в 15:07. Ну, а сейчас настал час очередного выпуска спортивных новостей. Я много рассказал о футболе в прошлом выпуске, о Лиге чемпионов только шла речь. Ну, коротко резюмируя, отмечу просто, что еще два клуба присоединились к шести известным уже участникам 1/8 финала. Это английский Челси и итальянский Милан. То есть пока вот 8 команд забронировали себе места на стадии плей-офф. Это две испанских — Барселона и Севилья, итальянские — Интер, Рома и Милан, и английские — Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал. В общем, все логично. Ну вот еще из области баскетбола сообщу, что... футбола, конечно, простите. Сообщу, что... подведены итоги опроса руководителей РФС, ПФЛ, знаменитых ветеранов футбола, тренеров команд премьер-лиги, детско-юношеских школ, молодежных и юношеских сборных. Вот всего около 100 специалистов определяли лучшего молодого футболиста премьер-лиги до 20 лет. Возрастной, так сказать, ценз. Победил здесь московский динамовец Кирилл Камбаров. Но что интересно, вся тройка из динамовцев, потому что вратарь Антон Шунин и брат-близнец победителя конкурса Дмитрий Камбаров заняли, соответственно, второе и третье место. А вот со значительным отставанием от тройки призеров до четвертой позиции оказался московский спартаковец Александр Прудников. О баскетболе. В четвертом туре групповых соревнований женской Евролиги играли российские команды. Баскетболистки ЦСКА принимали на своей площадке турецкую команду Фенербахче, выиграли 109-69, и с четырьмя победами ЦСКА лидирует в группе А. А чемпионки России баскетболистки подмосковного «Спартака» на своей площадке принимали лидера группы С команду «Гамбринус» из Чехии, тоже выиграли 85-76, и теперь вот тут «Спартак» и «Гамбринус» впереди, у них по три победы и по одному поражению. Отмечу также то, что в первом туре групповых соревнований волейбольной лиги чемпионов команда «Заречья», женская тоже из Одинцова, принимала, также дома играла с клубом «Азераил» из Баку. И выиграли российские волейболистки со счетом 3-0. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта перейдем к экономике и будем слушать сейчас Сергея Сининского.
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, составит к 1 января примерно 3 триллиона 840 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это 157 миллиардов долларов. Таким образом, с начала 2007 года объем фонда увеличится более чем на 60%. В 2008 году стабилизационный фонд будет разделен на резервный фонд и фонд национального благосостояния, в которые будет поступать большая часть нефтегазовых доходов государства. По планам Министерства финансов, более 80% средств нынешнего стабилизационного фонда перейдут в резервный фонд. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, официально открыла в Калужской области свой первый в России сборочный завод, строительство которого началось осенью прошлого года. На первом этапе здесь будут выпускаться две модели автомобилей – Skoda Octavia и Volkswagen Passat. В дальнейшем, как ожидается, выпуск расширится за счет еще двух моделей Volkswagen – седана Jetta и кроссовера Tiguan, а также хэтчбека Skoda Fabia и новой компактной модели на базе Volkswagen Пола, специально разработанной для российского рынка. Кроме того, еще одной моделью немецкой компании, выпускаемой в России, может стать внедорожник Volkswagen Touareg. Мощность завода Volkswagen в Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителя концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Средняя цена российской экспортной нефти «Urals» в январе-октябре 2007 года составила 65,6 доллара за баррель. Это на 6% больше, чем за 10 месяцев прошлого года, сообщает Министерство экономического развития и торговли. Такой же оказалась средняя цена российской нефти в октябре, в течение которого она повысилась почти на 8%. Австрийская строительная компания «Штрабаг», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», создает совместное предприятие с немецкими концернами «Siemens» и «Deutsche Telekom» для строительства в России платных автомобильных дорог, сообщили представители «Штрабаг», не уточнив других деталей проекта. По их словам, уже в ближайшие дни о создании консорциума будут извещены соответствующие российские ведомства.
Добавлю к рассказанному Сергеем Синицким, что доллар США сегодня стоит 24 рубля 36 копеек, евро 36 рублей 2 копейки. Таков официальный курс иностранной валюты. Ну, а мы, упомянув американскую валюту, теперь перейдем и к новостям американской жизни, где, кстати, тоже речь, как и в разговоре о Польше, пойдет в частности об отношениях с Россией.
Открыла ли Ближневосточная конференция в Анаполисе путь к миру? Очередные предупреждения президента России и американская реакция. Паспорт сексуального здоровья готова выдавать американская компания. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Публичными заверениями президента Буша в том, что Соединенные Штаты сделают все возможное для того, чтобы помочь израильтянам и палестинцам достичь мирного соглашения, завершилась трехдневная конференция в вашингтонском пригороде Анаполис. Лидеры Израиля и палестинской автономии заверили, что они готовы до конца президентского срока Джорджа Буша прийти к соглашению, которого не удавалось достичь десятилетиями. С подробностями Алан Давыдов.
В среду Джордж Буш встретился один на один с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом и израильским премьером Эхудом Ольмертом. Затем все трое вышли к журналистам в розарии Белого дома, и президент Соединенных Штатов выступил с коротким напутствием. Вчера был важный день. Я думаю, он дал обнадеживающее начало переговорному процессу. Но вне зависимости от важности вчерашнего дня, намного важнее будет то, что произойдет завтра и в последующие дни. Я бы не стоял здесь сейчас перед вами, если бы не верил, что достижение мира возможно. Большинство американских наблюдателей сдержанно оценивают перспективу переговоров, указывая на серьезные разногласия между израильтянами и палестинцами. В чем больше всего нуждаются обе стороны для преодоления этих разногласий? Об этом я спросил сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Каждая из сторон нуждается в укреплении у себя в обществе внутреннего консенсуса, перспектива которого весьма туманна. Более половины палестинцев находятся под контролем Хамас, который против не только мира с Израилем, но и самого существования еврейского государства. В Израиле же слабое правительство переходного периода, которое может развалиться, если пойдет на существенные уступки арабам. Думаю, что политически будет очень трудно достичь окончательного соглашения о статусе будущего палестинского государства. Со временем две стороны, возможно, добьются укрепления взаимного доверия, но я сомневаюсь, что какое-либо соглашение будет достигнуто в течение будущего года. Многие считают обнадеживающим уже тот факт, что в Анаполисе впервые высокопоставленные представители десятков умеренных арабских стран находились в одной аудитории с израильтянами. Вы согласны с такой оценкой? Считаю, что это послужило важным символом поддержки умеренными арабскими силами переговорного процесса. Это несомненный плюс, даже достижение. Однако окончательный результат переговорного процесса остается под большим вопросом. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дэна Перино, президент Буш еще раз встретился с Аббасом и Ольмертом, чтобы просигнализировать о своей готовности в любой момент прийти им на помощь.
Рассказывал Алан Давыдов. Заявление президента России о готовности противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела страны продолжают привлекать внимание и американской прессы, и наблюдателей. Слово Яну Рунову.
В сообщениях американских средств массовой информации о России накануне выборов в Думу много внимания уделяется антизападным, антиамериканским заявлениям президента Путина. Говорится, что такая риторика стала заметной частью путинской избирательной кампании и что такое же направление ожидается во время выборов нового президента России. Отмечается растущая нетерпимость Путина к оппозиции и попытка обвинить ее в антипатриотизме. Приводятся недавние путинские обвинения в адрес либеральных оппозиционеров, будто бы ставших инструментом западного вмешательства во внутренние дела России. Американские политологи сомневаются в открытости предстоящих выборов, поскольку Кремль задержал выдачу виз иностранным наблюдателям, а когда из-за этого ОБСЕ объявила, что не сможет направить своих наблюдателей в Россию, Путин обвинил в этом Америку. Аналитик отдела Европы и Евразии американской консалтинговой фирмы «Евразийская группа» Денис Маслов отмечает, что Вашингтон уже перестал обращать внимание на антиамериканские выпады Путина.
Очень часто перед выборами необходимо консолидировать электорат, и легче всего это делается путем нахождения некой враждебной силы. В данный момент лучшим врагом выбраны США. Думаю, что это не особенно эффективно для достаточно значительной части населения, но опять же Путину и Кремлю не нужно убедить 90%, Путину нужно убедить от силы процентов 50.
Какова американская реакция?
Мне кажется, ничего особенно неожиданного в этих выборах США не замечают в данный момент. Освещение событий в России уже не первый год достаточно негативное в США. И все эти речи путинские отражаются достаточно быстро в американских СМИ и только нагнетают вот эту атмосферу общего ухудшения отношений между двумя странами. Следующие месяцы, думаю, ничего положительного ни с одной стороны, ни с другой мы не услышим и не увидим.
Это был Денис Маслов, нью-йоркский аналитик отдела Европы и Евразии международной консалтинговой фирмы «Евразийская группа».
Рассказывал я, Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, недолго еще осталось длиться утреннему выпуску информационной программы «Время свободы». Фактически плавно перетечет он в программу «Свобода в 9», которую сегодня ведет Виктор Нехезин. И вот он уже задолго до начала своей программы пришел ко мне в студию, чтобы, видимо, рассказать о самых важных темах. Не так ли, Виктор? Доброе утро.
Доброе утро, да. Я сформулирую одну из основных тем нашего эфира следующим образом. Мы будем говорить об удивительном постоянстве московских и российских властей, проявленном им ими в ситуации с Гарри Каспаровым. Во-первых, они... Все пятеро суток, которые Гарри Каспаров находится в под административным арестом, не пускает к нему адвокатов. А во-вторых, они исправно разгоняют все одиночные пикеты, забирая людей в милицию. Вот, в принципе, такая участь постигла всех, кроме трех представителей Союза правых сил, которым вот счастливо удалось избежать этой участи. Кроме этого, конечно же, много будет различных разговоров о выборах, это и понятно, в том числе о том, почему руководство магазина «Седьмой континент» заставляет своих сотрудников брать открепительные талоны для голосования.
Ну да, о выборах мы и в этой программе будем говорить чуть позже, ну а пока в Москве половина девятого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Писателю-сатирику Виктору Шендеровичу, лидеру молодежного крыла партии «Яблоко» Илье Яшину, грозит административное наказание за участие в несанкционированном пикете в поддержку Гарри Каспарова. Сегодня они должны явиться в суд. Между тем, в Москве оппозиция планирует провести пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Лидера Объединенного гражданского фронта арестовали в субботу во время марша несогласных. Его обвинили в нарушении правил проведения митингов и приговорили к 5 суткам ареста. Верховный суд России сегодня рассмотрит вопрос об отмене приговора 4 военнослужащим, осужденным за убийство жителей Чечни. В июне военный суд признал 4 подсудимых по так называемому делу Ульмана виновными в преднамеренном убийстве и приговорил их к срокам заключения от 9 до 14 лет. Присяжные дважды выносили оправдательный приговор по этому делу. В Московском театре зверей сегодня прощаются с Натальей Дуровой, народной артисткой СССР и России, знаменитой дрессировщицей, руководившей театром «Уголок дедушки Дурова» более 20 лет. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище. В российских вооруженных силах за 9 месяцев этого года погибли около 400 военнослужащих. Все они жертвы преступлений и неуставных отношений, сообщил председатель комиссии Общественного совета при Министерстве обороны России, член Общественной палаты Александр Каньшин. Савеловский суд Москвы сегодня, как ожидается, огласит первый приговор в отношении Бориса Березовского. Речь идет о деле, по которому Березовского обвиняют в хищении 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Соединенные Штаты будут активно вовлечены в процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке, заявил президент США Джордж Буш после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом.
Ну а что касается погоды, она зимняя, холодно на большей части территории России. Снег идет, опять-таки, на большей ее части. Ну и в Москве тоже сегодня ожидается снег. Температура минус 3,5, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, ветер западный 3,6 метров в секунду. А вот Питер... Санкт-Петербург – это один из тех редких городов и регионов, в которых не ожидается сегодня осадков. Всего лишь облачность. Минус 1,3, чуть теплее, чем в Москве. Влажность воздуха чуть пониже – 85%. Ветер потише западный – 2,5 метров в секунду. Но вот давление повыше – 749 миллиметров ртутного столба. Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня тема одна из основных для нас, это, естественно, предвыборная ситуация. Три дня всего осталось до выборов. Мы вот в разные регионы обращаем свой взор. И сейчас в этом часе предлагаю отправиться в Улан-Удэ, где Александр Мальцев расскажет нам, в какой там ситуации подходят к выборам.
В Брите одновременно с выборами в Госдуму пройдут выборы в местный парламент Народных Урал Республики, а жители Улан-Удэ 2 декабря выберут еще и мэра. На выборах в Госдуму партии власти сильную конкуренцию может составить КПРФ, считает политолог Константин Митупов.
Единая Россия, конечно, на первом месте, на втором неожиданно совершенно, по моему мнению, коммунисты. Мне всегда казалось, что справедливая Россия должна быть где-то около Единой России. Правые, к сожалению, проиграли, потому что маятник качнулся влево.
Предвыборная ситуация в республике внешне достаточно спокойная. Теле- и радиодебаты многие даже называют вялыми. В то же время число претендентов во власть на различных уровнях уменьшается еще до выборов. В участии в выборах в Хурал отказано региональному отделению партии «Союз правых сил». Такое решение вынес Верховный суд после рассмотрения кассационной жалобы избиркома Буретии. Причиной снятия с выборов избирательная комиссия называет то, что при выборочной проверке подписных листов везде были обнаружены нарушения. Как сообщил лидер СПС в Буретии Сергей Подпрогин, сняли с дистанции их по формальным признакам. Просто в поле «Адрес» в документах не было названия региона «Буретия». Было лишь название города «Улан-Удэ». Жесткая борьба идет за пост мэра «Улан-Удэ», где с действующим градоначальником, единороссом Геннадием Айдаевым, состязались 6 человек. Однако сначала с дистанции был снят сильный противник Айдаева, также единоросс Александр Коренев. Ему отказали в регистрации потому, что в его паспорте был записан индивидуальный номер налогоплательщика. Затем убрали другого кандидата, Лазаря Бартунаева. Якобы региональное отделение партии «Яблоко» при выдвижении своего кандидата на пост мэра нарушило закон. По процедуре конференция яблочников должна была проголосовать за кандидатуру Бартунаева тайным голосованием. Но в документах, представленных в избирком, значилось просто голосованием. Отсутствие одного слова, и суд отменяет регистрацию кандидата Бартунаева на выборах мэра. Сам Бартунаев считает, что в ход был пущен административный ресурс.
Я это расцениваю однозначно как проявление административного ресурса. И я глубоко убежден, что за этим стоит именно мэрия. Что делать? Подавать в Верховный суд, а мы подадим жалобу. Вот не очень верю, конечно, в наш суд, потому что кое-кто из работников суда мне говорил, что все, это уже решено.
Проявлена бдительность и по отношению к агитационной деятельности другого противника, Александра Толстоухова. Якобы кандидат распространяет некую информацию, порочащую высшее должностное лицо. Прокуратура Бурятии приняла к рассмотрению жалобу. О ком идет речь, ведомство комментировать отказывается. Все трое претендентов пострадали с подачи кандидата Игоря Толсташейна. По мнению наблюдателей, своей кампанией он не занимается. А через суды и прокуратуру жалобами расчищает дорогу к новому сроку мэру Улан-Удэ Геннадию Айдаеву. Александр Мальцев из Улан-Удэ для Радио Свобода.
Как вы относитесь к предвыборной агитации? Вот такой вопрос мы связываем с этой темой. Такой вопрос наши корреспонденты задают прохожим на улицах российских городов. Вот послушайте, как в Ульяновске отвечали на этот вопрос.
По идее, она уже надоела всем, постоянно долбят, а смысла нету. Одни обещания. Коммунистической партии пенсии в 5 раз повысим. Справедливой России в 3 раза. Вроде как, с чего? Все говорят, вот план Путина. Он 8 лет у власти был. Что же он раньше не мог сделать?
Отрицательно отношусь. Мне кажется, у каждого свое мнение есть. И вот это вот весь пиар, мы лучшие, мне кажется, ни к чему. Это наоборот только негатив вызывает. Ну, распространили листовки, мне кажется, достаточно. А вот с телевидения вещать, голосуй за меня, мне кажется, как-то по-детски и глупо. Например, вот Единая Россия. Сначала положительное отношение было, а сейчас только посмотрел, как там везде вот себя вперед выдвигает, как-то не очень это все нравится.
В данный момент идет нормально. Просто вот то, что Путин возглавил вот эту партию, не надо было. Он просто, как Путин, он потеряется. Отдельно, если бы он остался в 3-й срок как президента, я бы голосовал на него. Лучше надо было прямым ходом делать этого, а не какие-то непонятные. Вот. А зачем мы должны на эту Единую Россию, которую он сам говорит, что я не очень доверяю. Я знаю, что там такие-такие проблемы. А зачем мы должны на это идти, если он сам не доверяет?
К нам лично только приходили за Путина, говорили, а больше ни за кого. Ну, по радио, по телевидению. Ну, раздражает, конечно, вся эта канитель.
Да, она скорее неинтересна. Позиции партии понятно, что скажут, говорят их лидеры, они говорят уже много лет. Ничего нового, только перчику добавляют, типа Жириновскую, и все.
Как обычно, каждые выборы агитации одинаково, и мне кажется, что честных выборов и не бывает у нас. Ну, каждый стремится прославить свою партию, у кого какие обещания. Ну, практически эти обещания, ну, если выполняются, то, может быть, одна какая-то доля, и все. Ну, ЖКХ у нас, конечно, много нам обещает, ну, мало сдвигов. Очень мало.
Я отношусь к ней очень плохо, потому что вся предвыборная агитация превратилась, ну, как это официально назвали, в референдум доверия Путину. Это если бы он баллотировался в президент, тогда бы использовали имя Путина. А если они говорят о выборах в Думу, то пусть не используют вот эти черные галимые свои пиары. Они пытаются подкупить как угодно. Пока Единая Россия себя показывает с ужасной просто стороны. Она не дает никому места.
Да никак. Без меня уж все решено. У нас раньше был завтрашний день, надежда, что будет завтра лучше. А сейчас я утром встаю и думаю, хлеб насколько подорожал.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, как вы относитесь к предвыборной агитации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Фильм о Бобби Дилане номинирован на 4 премии. Вышли в свет сразу 2 книги историка Александра Горянина, а в Нью-Йорке пройдет премьера «Жар птицы» Стравинского. Эти и другие темы в панораме культурных событий, которую сегодня для вас подготовил Иван Толстой.
В Москве в Центральном доме художника на Крымском валу открылась книжная выставка «Нонфикшн». Представлены 265 издательств из 20 стран мира. Главная тема выставки – детская литература. Писатель Григорий Астер проведет встречу вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым. Эдуард Успенский представит 4-томник своих произведений. 29 ноября на выставке состоится презентация книги нашего коллеги Андрея Шарова «W. Вождь краснокожих в книгах и на экране». На ярмарке запланированы встречи с Людмилой Улицкой, с аргентинским писателем Федерико Андахази, итальянской писательницей и телеведущей Лучано Литицетто, израильским прозаиком Давидом Гроссманом, французским сказочником Жан-Клодом Мурлева и другими авторами. Американский балетный театр Элвина Эйли 28 ноября начинает свои выступления в Нью-Йоркском Сити-центре с премьеры новой постановки труппы «Жар птицы» на музыку Стравинского в постановке Мориса Бежара. Сезон в Сити-центре – часть большого турне кампании по Америке, включающего 45 городов. Биографический фильм о Бобби Дилане «I'm not there», «Меня там нет», номинирован на 4 премии Independent Spirit Awards. Биографию Дилана снял режиссер Тодд Хейнс. Самого музыканта в разные периоды жизни играют 6 актеров. Кейт Бланшетт, Ричард Гир, Кристиан Бейл, Хит Леджер, Маркус Карл Франклин и Бен Уишо. Бланшетт, исполняющая роль музыканта в юности, претендует на премию в номинации «Лучшая актриса второго плана». Маркус Карл Франклин, он в фильме «Дилан-подросток», отмечен в номинации «Лучший актер второго плана». Тодд Хейнс представлен в номинации «Лучший режиссер», а сама лента претендует на премию в категории «Лучший художественный фильм». Премия Independent Spirit Awards вручается с 1984 года. В Москве одновременно вышли две книги писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Преображение России» и «Оптимистическое россиеведение». Книги составлены из статей, печатавшихся на протяжении последних 20 лет. Тем не менее, объединенные единой темой – восстановление исторической памяти и обнаружение своего места в мировой истории – они цельны в своей концепции. Горянин пишет о демократии в средневековой Руси, о нефти, о русских американцах, о первом пассажире московского метро, о загадках российского ВВП, об Украине и российских немцах. За одну из своих статей в октябре этого года Александр Горянин был удостоен первой премии имени Никиты Кириченко, учрежденной журналом «Эксперт», «Профиль» и газетой «Промышленный еженедельник». Горянин – многолетний автор «Радио Свобода». Его книги выпущены Национальной лигой управляющих.
Хлеба и зрелищ издавна требует человек. Вот о зрелищах можно читать. Только что рассказал Иван Толстой, а разговор о хлебе пойдет с помощью нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова. Дело в том, что в Самаре по распоряжению губернских властей должны были открыться специальные автомагазины по продаже дешевого хлеба малоимущим. Но на данный момент работают только 4 из 29 автолавок по продаже социального хлеба. Итак, слушаем Сергея Хазова.
После повышения цен на продукты питания в октябре правительство Самарской области приняло решение открыть в Самаре специальные передвижные автолавки, где можно купить хлеб по фиксированной цене. Новшество получило название «социальных булочных». Предполагалось, что в ноябре в Самаре откроется 29 передвижных автолавок по продаже дешевого хлеба. Однако сегодня в Самаре работают только 4 из 29 социальных хлебных лавок. То, что разрекламированные губернскими властями социальные булочные работают далеко не во всех районах Самары, вызвало возмущение среди малообеспеченных самарцев. Малоимущие надеялись, что хлеб по фиксированной цене будет действительно доступен простым людям. А оказалось, что социальный хлеб – большой дефицит, рассказывает Надежда Семенова.
Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум. Недостатки. Материальная сторона волнует. По-моему, главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Повышение цен на хлеб и продукты питания отразилось на бюджете малоимущих, продолжает Валентина Петрова.
Меня лично нет, а вот маму мою, она инвалид второй группы, коснулась. Да, ну, конечно, это нужно, но в основном пенсионеры недовольны. Потому что еще денег нет, а уже платить приходится, и это хуже.
Сейчас социальные булочные, где можно купить дешевый хлеб, работают с 9 утра до 5 часов вечера. Цены на хлеб в таких лавках действительно доступные. Например, хлеб высшего сорта весом в полкило стоит 8 рублей 50 копеек, а батон нарезной весом 400 грамм – 8 рублей. Простых самарцев, простаивающих очереди в социальные булочные, удивляет, что рядом с передвижными павильонами, торгующими хлебом, располагается реклама партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Многие видят в этом предвыборную социальную рекламу, говорит Виктор Агранович.
Задолбали они, да все вот эти, особенно Единая Россия. За кого ты будешь голосовать? Ну, это, знаете, это вообще ни в какие ворота. Ну, это вообще при советской власти такого не было. Не ходили, ты там Брежнев будешь, его политику поддерживать. А это уже дошли, они потеряли чувство меры. Другого я не могу сказать.
В ближайшее время в Самаре, кроме социальных булочных, должны появиться лавки по продаже молочных продуктов и растительного масла по фиксированным ценам. В таких торговых точках продукты будут продаваться в прямом смысле слова с колес по ценам, утвержденным областным департаментом экономического развития. Пенсионеры и малоимущие с нетерпением ждут открытия новых социальных лавок, говорит Ольга Петрова.
Чтобы свежие были. Ну и рассчитываешь на свой кошелек. Если много денег, значит подороже берешь, получше. А нет, значит подешевле. Плохой товар все равно брать не будешь, хоть и денег нет, лучше вообще не возьмешь. Поэтому, конечно, уж если нет возможности, лучше не беру.
По данным статистических исследований ученых Самарского университета, сегодня доход трети жителей Самары не превышает размер минимального прожиточного минимума, который составляет в губернии немногим более 5000 рублей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве без четверти 9, напомню, главные новости часа.
Радио Свобода, новости.
Полиция Словакии сообщила об аресте троих человек, пытавшихся продать килограмм радиоактивного вещества. В Берлине арестован бывший министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили. В Москве сегодня оппозиция проведет пикет, приуроченный к окончанию срока ареста Гарри Каспарова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь мы обращаемся к теме предвыборной ситуации, но теперь уже благодаря обзору региональной печати, вот наш корреспондент в Тюмени, Алекс Немиров, как раз расскажет о том, что на тему выборов пишут в местных газетах.
«Очень тихие выборы» – так озаглавлена публикация в еженедельнике «Аргументы и факты в Западной Сибири». Автор ссылается на мнение местных наблюдателей, правда, анонимных, которые полагают, что предвыборный запал остудили предсказания социологов о том, как распределятся места в Госдуме. В противовес приводится точка зрения председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина. Он считает кампанию активной, но имеющей сдерживающий фактор – соглашение за честные и чистые выборы. Как пишет московский комсомолец в Тюмени, к этому своеобразному пакту о ненападении присоединились все, кроме коммунистов, Яблока, Патриотов России и Демократической партии. По последним данным из еженедельника «Ямская свобода» зафиксировано 17 фактов нарушения избирательного законодательства, к уголовной ответственности привлечено 7 человек. Некоторые подробности находим в другом издании «Тюменский курьер». Газета сообщает, что Российская коммунистическая рабочая партия в этих выборах не участвует, но активно агитирует через свою газету «Трибуна». По этой причине тюменского лидера РКРП Александра Черепанова оштрафовали и вызвали в прокуратуру. Еще одним нарушением признаны плакаты «Справедливой России», расклеенные по всей Тюмени на 3-метровой высоте. Об этом вопиющем факте раструбили практически все местные газеты. А вот о том, что в Сургуте депутаты отказались принять обращение к избирателям в поддержку Путина, написали только «Аргументы и факты». Сургутские думцы посчитали, что поддержка плана президента России в данное время и в данных условиях является агитацией в пользу единороссов. В итоге против проголосовало 18 человек и только 5 за. Одним из тех, кто отказался ставить свою подпись под обращением, был депутат Игорь Ярош. Он пояснил, как местные власти вышли из ситуации.
Ситуация такая, что через несколько дней под несколько измененным обращением подписался председатель Думы. То есть его обращение к избирателям оно было принято, в смысле опубликовано, но за подписью председателя Думы.
Игорь Ярош добавил, что никакого давления на него не оказывалось. Можно предположить, что это связано с его должностью. Он является генеральным директором частной телерадиокомпании «Сургутинформ-ТВ». Сделали по-другому. На 30 ноября в этом северном городе наметили провести форум сторонников Путина. И завершит этот обзор еще одна статья из независимого тюменского еженедельника «Город». Она называется «Право голоса для всех». Речь идет о создании условий для голосования бомжей. Корреспондент не поленился спросить у людей без паспорта и прописки, что они думают об этом. И получил ответ – за горячий обед и рюмку водки готовы поддержать кого угодно. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Мы сегодня задавали вам вопрос, как вы относитесь к предвыборной агитации. Но вот, к сожалению, я не знаю, то ли пейджинговая связь у нас не работает, то ли еще что, не знаю, чем объяснить. Но сообщений на пейджер мы никаких не получили, вот только две смс-ки пришли. Ну вот их хотя бы и прочитаю. Нормальному человеку не может нравиться нынешняя предвыборная агитация, когда с подачи кремлевской верхушки единороссы наплевали на всякие приличия политической культуры. Это написали супруги Воронины из Ульяновска. И вот от Александра из города Сызрани пришла смс-ка. Это очередной акт насилия над народом. Ну, я приношу свои извинения тем, кто, наверное, что-то там отвечал, посылал на пейджер сообщение, но вот по какой-то причине не дошли, так что уж извините. Ну, будем надеяться, что завтра связь будет работать лучше, другой вопрос будет. Ну, а пока мы, как всегда, в завершении этого часа вновь переносимся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, завоюет ли мир революционная, но простая идея предотвращения венерических заболеваний. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совершил ли Билл Клинтон ошибку, которая может стоить его жене президентской номинации? В таком ракурсе выставили политические оппоненты Хиллари Клинтон заявление ее супруга, бывшего президента и одного из самых популярных среди демократов политика, о том, что он твердо выступал против вторжения в Ирак. Билл Клинтон заявил об этом на встрече с избирателями в Айове, которым через месяц первыми в стране предстоит назвать имя партийного кандидата в президенты. Бывший президент наверняка надеялся нейтрализовать очевидный давний политический прокол своей супруги. Несколько лет назад она проголосовала за начало иракской кампании, однозначно непопулярной среди избирателей демократов. Но не успел Билл Клинтон закрыть рот, как оппонент сенатора Клинтон Барак Обама провозгласил, что если Клинтон и выступал против войны, то об этом никто не слышал. Как выяснилось, Билл Клинтон действительно прямо не призывал к свержению Саддама Хусейна, но был не против этого. В среду в третий раз в своей жизни О.Джей Симпсон, в прошлом звезда футбола, актер и подсудимый, обвинявшийся в убийстве своей жены, предстал перед судьей и произнес хорошо знакомую ему фразу «невиновен». На этот раз это было предсудебное слушание по делу о вооруженном ограблении коллекционера спортивных реликвий. Симпсон обвиняется в организации этого ограбления. Новая криминальная история с участием Симпсона выглядит довольно темной. Согласно обвинению, он нанял двух мелких преступников и вместе с ними ворвался в гостиничный номер коллекционера в Лас-Вегасе. По словам адвокатов Симпсона, он взял лишь свои собственные вещи, то, что некогда было украдено у него. Один из соучастников Симпсона, который дал показания против него, как выясняется, бравировал тем, что если бы Симпсон предложил ему деньги, он бы дал показания в пользу Симпсона. Новое дело Симпсона будет рассматриваться судом присяжных. По его словам, он не сомневается в том, что он будет оправдан, ибо всякому присяжному, считает Симпсон, будет ясно, что это дело сфальсифицировано прокуратурой, которая хочет взять реванш за свои неудачи на прежних процессах над Симпсоном. Редким приливом энтузиазма встретили в среду американские инвесторы заявление одного из руководителей Федеральной резервной системы о том, что кредитный кризис в Соединенных Штатах усугубляется. Вывод, который, казалось, должен был напугать Уолл-стрит, вызвал обратное действие, потому что между строчек заявления трейдеры прочитали готовность Федеральной резервной системы прийти на помощь экономике и рынкам, в третий раз за три месяца снизив федеральную кредитную ставку. Основные индексы на фондовых биржах поднялись более чем на 3%, скачок подобного которому не было 4,5 года. Эксперты, впрочем, призывают не обольщаться. Рыночный энтузиазм может быстро улетучиться под напором все более негативных экономических данных. Почти две трети экономистов прогнозируют сейчас рецессию в Соединенных Штатах. Лишь полтора месяца назад рецессию ожидали 25% опрошенных специалистов. Требуйте паспорт сексуального здоровья у своих случайных, да, видимо, и неслучайных партнеров. Не исключено, что не в столь отдаленном будущем такой лозунг станет реальностью, если американская компания SSP Bioanalytics сможет осуществить свою идею, рассказывает Владимир Морозов.
Паспорт сексуального здоровья похож на обычную пластиковую кредитную карточку. Любой гражданин старше 18 лет может через интернет купить такой, но пока не заполненный документ. Потом надо пойти в специальную клинику и пройти проверку. Надеюсь, с вами все в порядке. Теперь при интернетном знакомстве вы можете сообщить заинтересованной стороне бесплатный телефон и ваш секретный код. Один звонок, и знакомство может развиваться дальше. Если вы вдруг потеряли свой сексуальный паспорт, не беспокойтесь. На нем нет вашего имени, и, не зная кода, никто о вас ничего не узнает. Говорит создатель паспорта Гонзало Патерностер, сотрудник расположенной во Флориде фирмы SSP Bioanalytics. В 1994 году я встретил парня, который заразился СПИДом от своей первой женщины. Это была травма на всю жизнь. Я стал думать, как защитить людей от этого. Что вы говорите? Нет, это был не я. Я давно женат, у меня трое детей. Гонзало, сказал я, представьте, как радостный интернетный Ромео предъявляет своей потенциальной Джульетте паспорт сексуального здоровья. Или как недотрога она говорит ему: «Гражданин, предъявите паспорт». Мой собеседник не обиделся на шутку и в ответ привел факты. Недавно в статье в журнале Esquire говорилось, что, начиная романтическое знакомство, люди больше всего опасаются венерических болезней. И многие люди не знают, что презерватив не защищает вас от такого заболевания даже при оральном сексе. Интерес к новинке уже выразили более 15 тысяч человек и несколько солидных служб по интернетному знакомству. Среди особо жаждущих получить паспорт сексуального здоровья люди в возрасте от 27 до 47 лет. Внимание всех желающих! В США паспорт сексуального здоровья можно будет получить с 1 декабря, а в начале будущего года уже и в Европе. Сколько будет стоить паспорт, пока не сообщается, но, как известно, здоровье дороже.
Владимир Морозов рассказывал о революционной идее борьбы с венерическими заболеваниями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Этой оптимистической нотой мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего хорошего.
Ну, а нам приходится завершить и утренний выпуск информационной программы «Время свободы», поскольку уже совсем немного времени осталось нам до расставания. Но вот еще одно сообщение я получил, вот смс-ку с ответом на вопрос. Я напомню, как вы относитесь к предвыборной агитации. Вот такой мы вопрос задавали, но, к сожалению, как я уже сказал, что-то, видимо, со связью, потому что только смс-ки я получаю. А с пейджинговой связи ничего нету. Ну, в общем, прочитаю, что есть. Слушатель Ларионов из Новотроицкого Ростовской области написал: «Выборы — это бенефис Путина. В нашей деревне уже аншлаг». Ну, вот, собственно, и все. Я только должен, как всегда, напомнить, что вот все эти сообщения, которые я читаю, это точки зрения конкретных слушателей, никак не позиция Радио Свобода. Ну, и в очередной раз выразить надежду. Осталось, что завтра все будет работать лучше. Техника, она, как известно, живет своей жизнью. Ну, а теперь я, Олег Винокуров, и наш продюсер Александр Орлов-Сокольский. Прощаемся с вами. Всего доброго и до следующих встреч на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.